Добрый вечер всем. В какой степени он может быть добрый в нашей ситуации, конечно. Смотрите, да, несмотря на тяжелую ситуацию, в которой находится сегодня еврейский народ, и как мы с вами видим, во всех концах света, это, к сожалению, касается не только какое-то определенное место, это касается всего народа, мы видим с вами агрессивные демонстрации против евреев и в Лондоне, и в Америке. И вот сейчас мы получили страшные новости насчет Кавказа, Дагестан, там с Махачкалой и другими регионами. Понятно, что это для нашего народа очень непростая ситуация, очень непростое время. Поэтому этот урок как бы посвящается, конечно, благополучию, миру и уничтожение всех тех врагов человечества, которые сейчас осмели поднять свою голову и посмели сейчас выступить против людей, стремящихся к жизни, против людей, стремящихся к спокойствию, выступить против цивилизации. И Безрат Ашем, чтобы им было как можно быстрее крах и падение, и чтобы все люди, желающие жить, желающие стабильно, желающие мир, здоровье, чтобы Безрат Ашем, с помощью Бога, никто из них не пострадал. Вот этому вот мы и посвятим сегодня наш урок. Несмотря на страшные события, опять же, которые мы с вами переживаем, все-таки надо не забывать и о нашей важной участи в этом мире, это изучение Торы. Мы представители, как мы уже не раз говорили с вами на наших уроках, мы представители Всевышнего в этом мире, мы те, кто приняли служить Ему, мы должны проталкивать идеи, приводимые в Торе, мы должны проталкивать волю Всевышнего в этот мир, как она проявляется в Торе, как она была передана всему народу. И поэтому, да, как бы кажется, что как можно в такой период времени голова забита совсем другими новостями, но от нас требуется от всего этого оторваться хотя бы там час в день, пару минут в день. И все-таки, несмотря на все вот эти вот страшные мысли, страшные ситуации, вот это все, что мы с вами переживаем, все-таки обратить внимание нашей главной цели. Сегодня у нас будет урок на тему, которая на первый взгляд, она очень техничная. И она прямое продолжение прошлой темы нашего урока, когда мы затрагивали с вами тему о законах торговли в Торе. Опять же, я напоминаю, или для тех, кто первый раз подсоединяется, или для тех, кто не помнит, о чем идет речь, мы с вами разбираем книгу Хорев. Хорев на иврите это гора Синай, Синайская гора. Мы разбираем книгу Хорев, которую написал Рав Шимшон Рафаэль Ирш в середине 19 века, цель которой объяснить актуальность заповедей Торы в его, ну, в наше время, можно сказать. В наше время, которое кажется, что мы очень далеки от всех тех принципов, всех тех общественных нравов, в рамках которых давалась Тора, и кажется, что мы далеки от тех принципов, которые преследуют Тора, но мы современное общество и так далее. Поэтому Рав Шимшон Рафаэль Ирш взял на себя такую вот заботу объяснить нам актуальность заповедей Торы. И мы с вами идем практически вот по порядку, от заповеди к заповеди, идем по его книге, которая называется «Книга Хорев». Сегодня мы с вами дошли до заповеди, которая заповедует нам в Торе. Нам в Торе заповедано, как мы сейчас с вами процитируем, вести не просто честную торговлю. Честная торговля мы уже с вами на прошлом уроке затрагивали. В том, что нельзя обманывать, в том, что нельзя... надо отвечать за свои слова при любой сделке. Мы это с вами еще разбирали на прошлом уроке. Но здесь заповедь еще более требовательна. Не просто нельзя обманывать, а нельзя себя даже ставить в такое положение, в котором обман может произойти. И вот мы с вами сейчас попытаемся разобрать эту мицву. Я зачитаю отрывки Торы, которые вот приводит нам Рав Ирш, цитаты, стихи, которые цитирует нам Рав Ирш. И мы попытаемся с вами разобрать о том, что от нас практически хочет и требует эта заповедь. Первый стих, который он приводит, приводится в книге Ваикра. Написано: «Не творите кривды в суде». Да? То есть не делайте суд несправедливым, не искажайте суд. Не творите кривды в суде. В мере, кроме суда, не творите также кривды в мере, в весе и в емкости. То есть здесь очень интересно, Тора выделяет нам определенные вот, ситуации, где Тора говорит нам, вот нельзя в этих вот вещах совершать кривды, творить кривды. В суде, в измерениях, например, когда идет там, продаем что-то, если я кому-то продал, там, не знаю, 20 пар туфель, я должен убедиться, что это 20 пар туфель, ни больше, ни меньше. В весе, то есть убедиться, что вес мой правильный, весы мои работают правильно, и в емкости. Измерение емкости, я должен убедиться, что емкость весы или меры емкости, что они чистые, как мы с вами это все дальше увидим. Дальше говорит нам Тора. Весы верные, гири верные, эфа, это тоже определенный вид, определенный размер, да, определенная мера, которая была измерение в их время, верная, и гин, эфа это больше вес, если не ошибаюсь, а ин это емкость, и гин, верный будут у вас. То есть, опять же, каждый продавец должен убедиться, что его весы точные, что его всякие сосуды для измерения, они точные. Вот мы все это с вами дальше разберем. Я Господь Бог ваш. И здесь мы уже не раз с вами замечали это, что когда приходит после какой-то заповеди «Я Господь Бог ваш», эти слова что-то хотят подчеркнуть, что-то добавить нам к общей заповеди. И дальше «Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли Мицраима, из Египта. И соблюдайте все законы мои и все правопорядки мои, и исполняйте их». И опять же повторяется, я Господь. Мы с вами дальше разберем, попытаемся разобрать этот стих, что именно он от нас хочет, вот почему дважды повторяется, я Господь, Бог ваш, я Господь, я тот, кто вас вывел из Египта. То есть мы видим очень много напоминаний нам о том, что это не просто какая-то заповедь дана нам, знаете, человеческими какими-то там моральными принципами, или что бы то ни было, нет. Источник ее исходит от Всевышнего. Почему это так часто подчеркивается, мы попытаемся с вами разобрать это дальше. Дальше второй стих нам говорит такое. Вторая цитата. «Да не будет у тебя в сумме твоей камня разновесного, большого или малого». Да, то есть вместо гирь они часто использовали камень для весов. И нельзя, чтобы были такие вот камни, которые вот, имеют разные весы. Мы тоже с вами увидим, о чем идет речь. «Да не будет у тебя в доме твоем меры двоякой, большой или малой. Весовый камень полный и верный пусть будет у тебя, мера полная и верная пусть будет у тебя, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог дает тебе». Здесь мы опять видим, с вами связывается абсолютно вот эти законы торговли, так же, как и в первой цитате. Всевышний говорит, что вот нам дает вот эти законы о честности в весах, в измерениях, и связывает, говорит нам, я тот Бог, который вас вывел из Египта. Здесь же эта угроза напоминается нам впустую. Для того, чтобы вы оставались долго, жили на земле израильской, помните о этих обязанностях. То есть мы видим, что это по какой-то причине, опять же мы с вами попытаемся разобраться почему, но по какой-то причине эти два закона между собой связаны. Честные весы, совершенные весы и наше нахождение на земле Израиль. Каким-то образом это между собой связано. «Ибо отвратителен Господу Богу твоему всякий, делающий такое, всякий, творящий кривду». Отвратителен, очень интересно, когда говорится нам о определенных ситуациях, которые отвращенные Богу, это говорится далеко не о всех. Не все грехи говорятся, что они отвращенные от Бога. Отвратительны Господу. Очень редкие грехи, которые об этом говорят. Одни из грехов это вот эти, написано, что отвратительные вещи совершали семь народов, живших в Израиле. Мы знаем, там приносили детей в жертву, совершали разные там отвратительные языческие ритуалы и так далее. Чтобы мы не научились их культуре, надо было их всех изгнать и так далее. То есть там вспоминаются отвратительные. Там написано, из-за того, что они совершали отвратительные поступки, и из-за этого изгнал их Всевышний из земли Израиля. Те семь народов. И нас, у нас тоже предупреждение. Не хочешь разделить участь тех семи народов, не совершай отвратительные поступки в глазах Бога. Но какие отвратительные поступки в глазах Бога? Мы бы ожидали там какие-то глобальные грехи. Какой-то, как я уже сказал, там, не дай Бог, там, не знаю, детей в жертву приносить. Как те семь народов, не знаю, какие-то массовые убийства совершать. Нет. Отвратительно то, что отвратительно в глазах Всевышнего, это человек, который не следит за своими весами. И я хочу подчеркнуть, здесь написано в Торе, что он хочет кого-то обмануть. Или он хочет провести какую-то аферу. Или он там хочет где-то на чем-то нажиться. Нет, не про это говорится. Говорится о том, что он не проявляет достаточного внимания к чистоте своих весов. Или к гирям и так далее, да, к своим весам и так далее. Окей, по одной идее кажется, смотрите, но по простому, если посмотреть, кажется, что сегодня, кого из нас этот закон может коснуться? Ну, наверное, люди, которые торгуют на базаре. Но мы многих таких знаем, люди, которые торгуют. Наверное, есть, да, там я могу себе представить. Но большинство нас, окружающих людей, включая нас самих, я не могу сказать, что многие из нас торгуют на базаре, как минимум. Ни один из моих соседей, я живу в достаточно большом городе, у нас базара в городе нет, и ни один из моих соседей на базаре не торгует. И, в общем, я не знаю ни одного моего лично знакомого мне человека, который торгует на базаре. И к чему, почему эта заповедь о честности весов или грузов, какую актуальность она имеет в наши дни? Почему она для нас актуальна? Почему я должен изучать эту заповедь? И более того, почему в этой заповеди такие огромные, вот такие строгость по отношению именно к этой заповеди? Угроза, что нас изгонят из земли Израиля. О том, что написано, что это отвратительно перед каждым, кто делает такое перед Всевышним. Почему это отвратительно? Мы попытаемся вот это вот, то, что мы попытаемся сегодня с вами разобрать эту тему. Говорит Рав Ир, человек, который принимает на себя какую-то ни было обязанность или работу, он должен выполнить, стараться, приложить максимальные усилия, выполнить ее на все 100%. Это первое, что вот предлагает нам Рав Ир, это то, что человек, который принимает на себя какую бы то ни было обязанность, он должен проявить максимальную заботу о том, чтобы это было выполнено на все 100%. Если человеку дают сапожнику или кому бы то ни было, человеку просят, какой он принял на себя эту обязанность, кому-то сделать одолжение, кому-то там, не знаю, или принял на себя ремонт провести и так далее, от нас требует Тора проверить и убедиться на все 100%, что мы от себя делаем все, что от нас требуется, на все 100%. Когда человеку платят ту же самую сумму денег на базаре, он должен убедиться, что он дает в эту стоимость, передает максимальную стоимость, входящую в эти деньги. Он должен убедиться в этом. Есть очень известная такая, знаете, не знаю, пословица типа такого. Дьявол кроется в мелочах. Самые мелкие поступки кажутся нам такими незначительными, да, простыми. Мы не обращаем на эти поступки внимания. Ну, подумаешь, надо, чтобы грузики были чистые. Но какая разница, человек их взвешивает. Он же, опять же, мы говорим о человеке, который не намеревается, как в прошлом уроке мы с вами говорили, люди, которые там обманывают во время торговли и так далее. Мы здесь не говорим о том, что человек обманывает. Он абсолютно честный человек. Ну, знаете, он использует весы или использует какие-то там, не знаю, расчетные какие-то средства и так далее, и не обращает на них достаточного внимания. Он не проявляет достаточное внимание к честной торговле. И ему, почему не обращает? Потому что ему в его глазах это мелочь. Ну, 1 грамм оттуда отобрал, 2 грамма отсюда забрал, 3 грамма тому не додал. Ну, что там такого страшного? Для него это кажется абсолютная мелочь. Но нам Тора пишет, что нет. В этой мелочи скрываются самые большие грехи. Потому что человек, который позволяет, который так вот с пренебрежением относится к мелочам, он позволяет себе грешить. И здесь он сталкивается с проблемой. Из многих грехов практически вырастает огромное преступление. Знаете, у нас есть очень интересный мидраш про главу Ноах. Нам известно по традиции устной Торы, что главный грех, который был там вот в поколении Ноха, который привел вот к всему вот этому вот уничтожению человечества через потоп, это было, воровство и обман. Ну, афера и воровство. Люди были аферисты, люди воровали и так далее. И привод мидраш пример, как именно люди воровали. Привод пример. Никто не подходил сразу же, схватал вещи, куда-то убегал. А, допустим, человек продает яблоки. Да, большой прилавок яблок. Один человек подошел, взял одно яблоко и пошел дальше. Тот сейчас не бросит весь прилавок, будет за ним гнаться, чтобы вернул ему яблоко. Ну ладно, яблоко. Потом приходит еще один, отбирает яблоко, еще один. И когда он обращается к людям с требованием, что вы делаете? Он говорит, я же взял только одно яблоко. Тебе жалко одно яблоко? И практически получается то, что тот остается без яблок. Я не знаю, опять же, мы с вами уже не раз говорили о том, что Мидрашим вряд ли объясняет нам и рассказывает какие-то исторические факты, а хотят до нас донести какие-то глубокие идеи. Что здесь хотел до нас донести этот Мидраш? Я думаю, что именно это то, что он хотел донести, что дьявол кроется в мелочах. То есть человек может способен совершить маленький, незначительный грех, незначительное согрешение. Но кому какая разница, кто на это обратит внимание? Ну, допустим, вот представьте, я продавец на рынке, ну, кому-то я не додал там, не знаю, 100 миллиграмм. Или кому-то там не добавил еще там что-то, 100 миллилитров. Я не знаю, что бы это ни было. Одному не додал, второму не додал, третьему не додал. В конечном итоге у меня остается огромное количество фруктов и овощей, которые я не продал, или которые там... И я обманул большое количество людей. Кроме того, как мы с вами видели и в 8 главах Рамбама, что согрешение приучает человека к греху, и он вырабатывает у себя безразличность к человеческому имуществу, безразличность к человеческим грехам. Кроме всего прочего, он по-настоящему и в конечном итоге ворует. Но проблема здесь в том, что он на это не обращает внимания. Почему? Потому что ему кажется, это мелочь. Ему это кажется незначительная мелочь. Поэтому Тора обратила внимание, именно выделяет этим законом большое внимание. И что нам говорит Тора? Человек постоянно должен проверять и убеждаться, что он делает все правильно. Что он, его весы идеально чистые, идеально честные. Что его грузы, я не знаю, как это называется, грузики, я не знаю, как их правильно назвать, да, вот эти гирьки его, которые вот он ставит на весы, чтобы они не были протертые. Перетертые, стертые, я имею в виду, да, чтобы они были, соответствовали весам, которые на них написано, чтобы все было честно. Даже если человек не собирается обманывать, но все равно он не только должен стараться не обмануть в конечном итоге, а должен стараться поставить себя в такую ситуацию, в которой обмануть невозможно. Если человек обязался передать деньги или товар, то сделать это намного проще с помощью весов, мерок и количества, да, то есть мы передаем вот эти вот вещи с помощью весов, мы передаем, измеряем и отмеряем. Поэтому, так как это легко проверить, то есть от человека там не требуется каких-то больших усилий, протереть его весы, там мы увидим сколько раз в практических законах, протереть его весы, проверить свои вот эти вот гири, с которыми он ставит на весы, грузы вот эти, проверить, чтобы у него все было честно, чисто, не вызывающий никаких подозрений. Каждый раз, когда человек отмеряет, он должен сообщить, сколько он отмерил, чтобы не было кривды. То есть, когда вот между нами идет разговор, между продавцом и человеком, надо каждый раз говорить человеку, здесь 2 кило, чтобы он сам мог проверить, чтобы он мог сам увидеть эти весы, чтобы он мог сам убедиться. Для этого требуется вот такое вот, чтобы вот ему сказать, объяснить и так далее. Так же, как судья должен быть осторожным в своем постановлении, ведь от него зависит жизнь людей, так же и продавец должен проявлять осторожность в своих замерках. Рав Ирш объясняет нам здесь, почему первый стих, который вот мы с вами привели, сравнивает, написано, не творите кривды в суде, в мере, весе и в емкости. То есть суд – это судебный процесс. А мера, вес, емкость – это что-то связано с торговлей. Зачем Тора вписала их в один и тот же стих? Потому что так же, как и судья, должен осознавать ответственность, которая возлагается на его плечи. Ведь один неправильный приговор, и он кого-то лишает своего имущества. Один неправильный приговор, он может кого-то лишить жизни. Он может изменить абсолютно всю дальнейшую судьбу человека тем, что он со своим приговором. И судья должен четко понимать и осознавать вот эту ответственность, которая на него возлагается. Иначе он не судья, иначе он не понимает эту ответственность, ему просто так будут головы лететь налево и направо. Нам очевидно, что судья должен быть очень осторожен, взвешивать постоянно каждое вот решение, взвешивать каждое свидетельство, дотошно допрашивать всех и дотошно измерять и изучать лежащее перед ним дело. Почему? Потому что на него лежит огромная ответственность. И это понятно всем людям, особенно те, кто судится перед ним. Так то же самое отношение, говорит Равиш, должно быть у продавца перед своими весами и своими вот этими вот грузами и измерительными вот этими вот инструментами и так далее. Почему? Потому что он должен представлять, что от этого зависит вся вот судьба, скажем, этого товара. К этому так строго и относиться. Опять же, почему к этому строго относимся? Потому что в глазах людей это мелочь. Если бы в глазах людей это был важный запрет, но люди бы понимали этот запрет, важный запрет, Торе бы не приходилось бы постоянно это повторять, и Торе бы не приходилось бы постоянно угрожать нам и так далее. Именно потому, что это мелочь, люди пренебрегают этим. Мудрецы говорят, что есть заповеди, которые люди топчат пятками. Почему? В их глазах там ничего важного нету. Но именно в этих заповедях и кроется самый большой крах человечества. Когда человек пренебрегает вот таким вот простым вещам, в конечном итоге это может вырасти в какой-то огромный конфликт, это может вырасти в какой-то огромный суд, разбирательство, конфликт, ссоры, и так далее. Поэтому из-за того, что это на первый взгляд от человека ничего практически не требуется, кроме как проверить свои весы, кроме как проверить свои вот эти вот гири, грузы и так далее, от него практически ничего не требуется. То же самое, поэтому он должен это проверить, но кроме того, он также должен и понимать, что именно от каждой такой вот мелочи зависит очень многое. Мы задали вопрос, то, что написано: не творите кривды в суде, Господь Бог ваш. Причем здесь то, что вот он наш Господь по отношению к этой кривде. Ведь этот запрет нигде не встречается, кроме этого. Мне написано: не воруйте, я ваш Бог. Да, там не убивайте, я ваш Бог. Здесь написано именно вот в этом вот, там, не творите кривды в весах и так далее, я ваш Бог. Что здесь нам Тора хочет этим подчеркнуть? Говорит Равиш, надо понять такую вещь. У нас есть заповедь приблизиться и уподобиться Всевышнему. Я вам зачитаю Рамбама, это восьмая заповедь, повелительная заповедь, восьмая повелительная заповедь. Мы с вами уже говорили не один раз, что Рамбам написал сборник, да, у него есть книга, 613 заповедей, где приводится, потому что, как мы с вами говорили, у нас есть традиция, что в Торе приводится 613 заповедей. Это наша традиция. Она начинается от Раби Самлай, который говорит: Тора цивалану муше. Тора, если перевести эти буквы на цифры, получается 611. То есть 611 заповедей дал нам муше, а две остальные заповеди мы получили напрямую от Всевышнего. Получается 613 заповедей. Это традиция, которая очень корено вот уселась в еврейском народе, и как бы всем она очевидна и понятна. 613 заповедей. Но проблема в том, что в Торе приводится намного больше. В Торе приводится больше 2000 заповедей. Как это можно совместить вот Тору с этой традицией? Многие пытались написать разные сочинения, объяснения, какие из этих заповедей входят в список Торы, какие не входят в этот список Торы. А наиболее известная книга, которая в этом есть, Это Рамбам написал Сефер Амицвот, Сефер Амицвот Рамбама, где он перечисляет, но он начал по-другому, он выделил 14 критериев, и каждая заповедь, соответствующая всем 14 критериям, она входит в список заповедей Торы. Если не, один из этих критериев не отсутствует, она не входит в список 613 заповедей. Тем самым за у него получилось 613 заповедей. И вот я вам цитирую то, что пишет Рамбам, восьмая заповедь, повеление уподобиться ему. Да будет он благословлен в меру наших возможностей. Что значит уподобиться Всевышнему? Каждый, кто со мной изучал прошлый цикл Рамбама, 13 принципов иудаизма, 13 принципов веры иудаизма, нам очевидно, что Бог, он необходимо сущий, за пределами пространства и времени. То есть у него нет каких-то очертаний. Нет. Как мы можем ему уподобиться? И об этом его слова. Вот он приводит слова Торы. И будешь ходить его путями. То есть что значит уподобиться Всевышнему? Подражать его проявлению. И он удвоил это повеление, сказав ходить всеми его путями. И это объясняется в Сифри. Мидраш Сифри объясняет. Как святой благословлен он милует, так и ты милуй. Святой благословлен он милосерден, так и ты будь милосерден. Святой благословлен он праведен, и ты будь праведным. Святой благословлен он благочестив, и ты будь благочестив. И еще это повеление выражено другими словами. За Шемом, своим Богом, следуйте. И разъясняется, что и в этом стихе имеется в виду следовать его добрым делам, принимать те свойства, которыми описывается Всевышний, да будет он превознесен через образовые уподобления, ибо он бесконечно превознесен над всем, что можно о нем сказать. То есть мы, понятно нам и очевидно, что мы не можем подражать ему в физическом виде, потому что он не физический, он за пределами всех тех понятий о физике, которые мы себе можем представить, и вообще любое понятие физики с ним никак не уместно, не свойственно и неопределяемо. Он, как мы уже сказали с вами, за пределами пространства и времени, он необходимо сущий, а не условно сущий. Никакой связи между нами и им быть не может, кроме того, как мы последствия его влияния. В чем же тогда уподобиться ему? Уподобиться в том, как он проявляется в природе, как он проявляется перед нами. И говорит Равиш, одно из проявлений, которое проявляется Всевышний, это справедливость. Он своей справедливостью должен направлять нас, наши мысли, слова и действия, чтобы дошли мы тоже, чтобы мы тоже дошли до справедливости, наши действия, наши слова. Он должен быть нашим ориентиром справедливости. Мы должны стараться подражать ему именно в его поведении, так же, как справедливость в мире природы абсолютной, так и мы должны стремиться к этой справедливости. Поэтому избегать любую ситуацию, в которой, не дай Бог, может произойти какая-то ошибка. Когда мы говорим тому, что мы должны к чему-то стремиться, это наша важная цель, понятно в данной ситуации, что мы должны ни в коем случае не допустить никакую ошибку для достижения этой цели. Мы должны приложить максимальные усилия, чтобы убедиться, что мы в правильном направлении. Потому что мы понимаем, что любая ошибка может нас сбить с толку. Если наша цель, это то, что называется проявление Всевышнего в этом мире через наши поступки, как? Когда мы подражаем Ему, когда мы подражаем Его качествам, которые вот которым он описывается, и одна из этих качеств – это качество справедливости, нам понятно, что наша цель – это быть справедливым, построить справедливое общество, построить справедливые взаимоотношения. И естественно, что мы должны избегать всевозможные ошибки, которые можно себе только представить, понимая то последствие, которое произойдет, если мы не добьемся этой цели. Знаете, всегда вот когда люди работают над какими-то, тонкой электроникой, чипами, люди, которые понимают, что очень тонкие вещи, и достаточно одно неверное движение, как может испортить все, или вот как люди, которые, хирурги, которые на там, работу на операционном столе и так далее. Им очевидно, что любое их движение может привести к огромным страшным последствиям. И они очень-очень в этом осторожны. Постоянно подстраховывают себя, чтобы, не дай бог, никакой ошибки не произошло. То же самое и мы, понимая, что наша цель в конечном итоге – это уподобиться Всевышнему. Это есть цель всего нашего существования. Слиться с ним в одно единое, скажем так. Как это можно? Тем, что уподобляемся ему. Нам должно быть четко и понятно, что мы должны избегать любой ошибки, которая может нас от этого отвести. И здесь я хочу объяснить такую вещь. Смотрите, когда мы с вами говорим о приближении, да, вот, приблизиться к Всевышнему. Что значит приблизиться к Всевышнему? Сущность, находящаяся за пределами пространства и времени, ну, поговорим о пространстве. Это означает, нету какой-то точки координатов, куда вот мы должны стремиться. Да, если я хоть куда-то планирую попасть, там, на какую-то планету, какую-то галактику, другую, или там даже здесь у себя в городе на ту или иную улицу, есть точные координаты, как туда добраться. Потому что это четкое местонахождение в пространстве. Я проверяю себя по отношению к этой точке. Не направо, а налево, вверх, вниз и так далее. Потому что мы говорим о каком-то объекте, который находится в пространстве. И когда я приближаюсь к этому объекту, то есть или я направляюсь к этому объекту, я, понимая, где он именно находится, могу объяснить, я приблизился к нему или отдалился от него. Но когда, опять же, мы с вами говорим о сущности, находящейся за пределами пространства. Пространство, то есть, означает это не то, что он очень-очень большой. Это означает то, что пространство вообще к нему не имеет никакого отношения. Никак его не ограничивает, никак не измеряется. Он за пределами всего этого пространства. Он за пределами всего того шара событий, в рамках которого происходят все эти пространства, временные изменения и так далее. Он за пределами всего этого. Так что значит к нему приблизиться? Так вот, если в физическом мире приближение происходит, как мы с вами сказали, в пространстве, то в мире, скажем, абстрактном мире приближение происходит в духовном мире, приближение происходит уподобанием, ну, подобием. Чем один объект более похож на другой объект, тем они ближе. Я привожу всегда классический пример, когда вот я с кем-то разговариваю, не знаю, допустим, я прихожу кому-то в гости и вижу, как он разговаривает по телефону. Я ему задаю вопрос, с кем ты разговариваешь по телефону? Он говорит, это мой близкий друг. А да, где он живет? Он живет в Австралии. Как это близкий друг? Он очень далекий друг. Другая противоположная сторона земного шара. Как он близкий друг тебе? Ответ, конечно, здесь человек не имел в виду близость физическую. Он имел в виду именно духовную, интеллектуально-духовную близость. То есть у нас общий, когда я говорю близкий друг, у нас общие взгляды, у нас общие интересы, у нас общие темы для разговора. Мы делим между собой очень много общего. Нам приятно поэтому проводить время вместе. И чем у нас больше общего между собой, тем мы ближе один к другому. Люди тоже часто используют такие вот слова, как «а, он мой знакомый», или это мой далекий друг, или там, не знаю, далекий друг, допустим, или близкий друг. В чем разница между ними? Чем у человека больше общего интереса, знакомств, знаний, общего темы разговоров между нами, тем мы более близки один к другому. То есть близость в духовности, в абстрактности происходит, в духовности, скажем так, происходит не в сближении одного объекта к другому, а происходит в уподобие одного объекта к другому. И чем эти объекты ближе между собой, тем они ближе в самом понятии. Я могу вам привести, знаете, пример такой. Вот смотрите. Допустим, передо мной стоит деревянный стол. И рядом с ним стоит железный стол. А между ними стоит деревянный стул. Если мы смотрим с точки зрения материи, Тогда, наверное, стул ближе к деревянному столу, потому что они оба сделаны из дерева. Но если мы хотим посмотреть на форму, на суть этой вещи, тогда нам очевидно, что стол деревянный ближе к железному столу, потому что они разделяют одну общую суть, одну общую форму. Чем форма больше похожа, тем они ближе. Но, допустим, стоит стол, стул, стол и холодильник. Холодильник вообще не в теме, он самый далекий от этих столов. Почему? Потому что у него вообще другая форма, он вообще к мебели не относится. У него совсем другая функция, у него совсем другая, скажем, роль во всем этом, и он вообще к этой теме не относится. То есть мы с вами видим, что когда мы говорим о близости объектов, не всегда, когда мы говорим о близости, это касается каких-то вот пространственных сдвижений, приближений и так далее в пространстве, а именно в уподобии. Поэтому, когда нам требует Тора приблизиться к Всевышнему, быть близким Всевышнему, что это означает? Это означает, что мы должны максимально подражать его качествам, приложить максимальные усилия, чтобы подражать его качествам. Одно из наиболее мощных качеств Всевышнего, скажем так, громких качеств, это справедливость. Опять же, это не качество Всевышнего, это то качество, в котором проявляется власть его в этом мире. Я не буду сейчас входить, это отдельно теологический разговор. Мы его затрагивали, когда занимались с вами 13 принципами Рамбама. Мы не говорим никогда ничего о самом Всевышнем или отрицаем какие бы то ни было его качества. Мы можем говорить только о том, как он проявляется перед нами. То, что вот проявляется перед нами. Перед нами проявляется природа абсолютно справедлива. И мы оттуда видим, что вот проявление вот в этом Всевышнем проявляется, мы так говорим, в качестве справедливости. И именно это мы должны выучить. И если мы хотим максимально слиться со Всевышним, постичь его, познать его и так далее, мы должны, естественно, максимально стремиться к справедливости. И тем самым образом стараться избегать всеми путями кривды, избегать всеми возможными путями какого бы то ни было ошибки, которые могут вот привести к ошибке и так далее. В стихах Торы специально подчеркивается, что нам заповедовал Всевышний, заповедовал Бог, который вывел нас из Египта. Мы опять же заметили с вами, что первая цитата и вторая цитата нам тоже говорит о том, что если хотите остаться на земле Израиля, то есть избегайте всей этой кривды. И кроме того, мы видели тоже и в первом стихе, где нам написано о том, я тот Бог, который вас вывел из Египта. Причем Египет к этому? Говорит Равиш, это как бы намекает нам, что наш народ, образование нашего народа, скажем так, образование нашего народа, все происшествие, которое, все вот события, которые пережил наш народ, были только для того, чтобы мы создали справедливое и честное общество. И это входит в общую концепцию Равиша, когда мы еще с самого начала этой книги начали о нем вот, разговаривать, о его подходе к заповедям, к мицвот и так далее. Рав Иш видит человека как создание Всевышнего, как компаньон Всевышнего в правлении этим миром. Как напарник Всевышнего в правлении этим миром. Всевышний дает сюда все это изобилие в этот мир, придает нам всю природу, все бытие, всю сущность, все, что здесь есть. Человек должен разделять это и делить это, скажем так, да, все, чтобы вот расставлять по местам, исправлять этот мир, делать его лучше, продвигать этот мир к Всевышнему. Надо заметить такую вещь, мы с вами уже не раз тоже опять же говорили, я не хочу входить во все эти философские разговоры, которые мы уже с вами обсуждали об этом, но одно из доказательств, которое Кант приводит, я думаю, что оно одно из самых мощных, самых сильных доказательств, которые есть о существовании Бога, физико-теологическое доказательство. Оно говорит о том, что если мы видим, что мир упорядочен, то есть все, что упорядоченное, все, что сложенное вместе, нам очевидно, что его кто-то сложил. Почему? Потому что мир стремится постоянно к распаду. Все, что в мире существует, это второй закон термодинамики, все, что в мире существует, оно стремится к распаду. Все идет к распаду. Если мы во всем этом распаде, да, то есть мы, как приводит часто пример, горшок, упавший с крыши, он всегда разбивается на мелкие осколки, но вы никогда не увидите, что они мелкие осколки упали с крыши и стали горшком. Весь мир стремится к распаду. Все распадает в этом мире на мелкие-мелкие частицы. Если мы вдруг замечаем во всем этом, это закон науки, это второй закон термодинамики, если не ошибаюсь. Если мы говорим с вами, что все вот стремится к распаду, и вдруг во всем этом распаде мы находим какой-то определенный порядок, нам очевидно и понятно, что этот порядок кто-то упорядочил, кто-то сложил вместе. Потому что все стремится к распаду, и вдруг в этом распаде мы находим какой-то порядок, мы находим какое-то вот собрание, вещи, которые работают, функционируют, вместе воссоединяются для чего-то цельного, нам понятно, допустим, теория эволюции. Я думаю, что теория эволюции – это самое лучшее доказательство существования Всевышнего. Потому что, по идее, что нам говорит теория эволюции? Что от простых сущностей может сложиться сложенная сущность. Но это полностью опровергает этот закон абсолютного распада, что все распадается. Это полностью опровергает этот закон того, что все распадается. Но как же тогда вдруг во всем этом огромном вот распаде вдруг что-то воссоединяется и происходят сложенные организмы? Нам очевидно, что за пределами всего этого есть высший разум, который это все это складывает вместе и так далее. Опять же, это очень вкратце говорю. Это говорю очень вкратце, потому что мы это уже разбирали очень более подробно, когда изучали 13 принципов веры. Но, во всяком случае, классический пример этому, вот известный в свое время поп Полей приводил пример, когда он идет по берегу моря и вдруг находит карманные часы. Ему очевидно, что, наверное, здесь кто-то до него проходил, даже если это необитаемый остров. Вот представьте себе, Робинзон Крузо идет по берегу моря и вдруг увидел карманные часы. Ему очевидно, что кто-то здесь уже был. Почему? Потому что такой сложенный механизм, как часы, произойти просто так не может. Не может произойти в мире, который стремится к постоянному распаду. Произойти просто так не может. Поэтому нам очевидно и понятно, что здесь кто-то был и, видно, их уронил. Я тоже, вот представьте себе мой тоже пример, который я всегда привожу. Первое, вот люди, высланные на Марс, я не знаю, какие марсиане, там космонавты, астронавты, не знаю, спускаются на Марс. И вот первый человек спускается вот с космического корабля на Марс, и вдруг хруст, и он смотрит, у него под ногами лежит бутылка от Кока-Колы. Стеклянная такая, пустая стеклянная бутылка от Кока-Колы. Какое его будет первое ощущение? Что эта бутылка с надписью Кока-Кола, вот это, с этой всей этой формой, появилась просто так, спонтанно. Ему очевидно, что это не может такого быть в том мире физики, которым мы с вами знаем. То быть не может. Наверняка, как бы неочевидно это ни звучало, но его, видно, кто-то обогнал, кто-то был раньше его здесь. Я не знаю, какие мысли бы ему в голову пришли в данной ситуации. Но понятно, что само по себе в мире, где существует вот это вот постоянное движение к распаду, очевидно, что не может такого быть, что вдруг что-то сложилось в сложенный механизм сам по себе. Но если все-таки сложный, нам очевидно, что за пределами этого стоит, за пределами этого существует и стоит один высший разум. Определение разума заключается в том, что вот абсолютный разум, он всегда делает вещи со смыслом. Вещи, которые делаются без смысла, они неразумны. В основном человек очень часто делает бессмысленные вещи. Потому что он не всегда разумное создание. Он потенциально разумное создание, но не всегда он ведомый разумом. В отличие от человека, если мы описываем Всевышнего как необходимую сущность и так далее, и мы его определили как разум, опять же, это очень вкратце все это говорю, но, в всяком случае, в отличие от человека, Всевышний – это абсолютно постоянно активированный, если можно так сказать, разум, потому что потенциальное состояние не может быть в необходимо сущем. И тем самым образом, естественно, что если что-то есть, в этом есть смысл. Есть какое-то намерение. И тем самым образом, если Всевышний создал мир, если Всевышний привел к тому, что несмотря на все это, на все эти законы распада существует жизнь, эволюция работает и приводит к сложным механизмам зарождения жизни и так далее, несмотря на то, что весь мир стремится к распаду, нам очевидно, что в этом есть какой-то смысл. И этот смысл, если он раскрывается перед большим количеством людей, которые по традиции широким фронтом, опять же, мы это все разбирали более подробно, передается из поколения в поколение эта информация, наверное, это и есть тот самый смысл, которым Всевышний раскрылся перед человечеством, перед народом и так далее. Всевышний раскрыл нам смысл в Торе, как он приводится, о том, что человек должен быть представителем Всевышнего в этом мире. Но так как человечество в основном отказалось от всей этой, скажем, должности, от этой роли, поэтому только тот, кто готов принять на себя эту ответственность, тот, кто готов жить в рамках законов Торы, он и является представителем Всевышнего в этом мире. От этого человека требуется быть не просто не воровать, а быть абсолютно справедливым. Он должен быть, знаете, как маяком для других цивилизаций, ориентиром. Поэтому не просто вести честный образ жизни, а избегать всеми путями какого бы то ни было намека на нечестность. Люди созданы Богом, говорит Равиш, в подобии им, чтобы справедливо и правильно править этим миром, распоряжаться вот этим вот этим миром. То, что дано здесь. Он избрал именно, вот создал людей. Он дал им возможность людям существовать, чтобы они распространяли справедливость в мире, где существуют только инстинкты выживания. И говорит Равиши, ты, понимая это, встанешь против смысла намерения создания мира, чтобы обмануть? Разве ты не убоишься Бога и выйдешь против Него? Ради там заработка пару копеек. Знай, что если, говорит Равиш, если ты отталкиваешь волю Всевышнего ради мельчайшего заработка, там, ну сколько вот на этих весах, сколько он там заработает, 3 копейки здесь, 2 копейки там, и ради этого ты готов стать мерзким в глазах человека Всевышнего, говорит Равиш, люди потом задаются вопросами, а почему со мной произошло такое несчастье, а почему так и так далее. Но неужели у тебя могут быть какие-то претензии после того, как ты ведешь себя мерзко в глазах Всевышнего? Ведь тогда само существование этого человека уже оскверняет имя Всевышнего. Сказали мудрецы, каждый, кто принимает принципы честной торговли, или тщательно проверяет свои весы, принимает веру в исход из Египта. Тот, кто нет, тот отрицает веру исхода из Египта. Наш выход из Египта, говорят мудрецы, был для того, чтобы сформировался народ, который проявит всему человечеству истинную волю Всевышнего. Как это можно проявить? Своим поведением, своим идеально честным образом жизни. И это то, что от нас требуется. И если человек не просто он не обманывает, но он не идеально честный, пытаясь всеми путями избежать, пытается всеми путями избежать вот эту возможность даже провести где-то нечестную торговлю, этот человек, он не выполняет то, что от него требуется. Тем самым образом он предает Всевышнего, становится мерзким в его глазах. И тем самым образом теряется весь смысл вывода этого человека из Египта. Мы задали вопрос, почему Тора связывает эти 2 закона вместе, проверивать какие-то там гирьки на весах с нашим выходом из Египта. Ответ, ну что именно ради этого он вывел вас из Египта. Не ради каких-то гирек и так далее. Сегодня мы вообще используем там дигитальные весы или что бы то ни было. И даже, как мы с вами сказали, большинство из нас даже не торгуют и не продают. Но в любом межлюдском отношении Мы должны быть крайне честны. И если мы не стараемся всеми силами быть крайне честными, мы предаем Всевышнего. Потому что именно в этих мелочах и проявляется наша преданность Ему. Говорят еще мудрецы, тот, кто ведет нечестную торговлю, он вор, обманщик, он ненавистный, мерзкий человек. Мудрецы его очень страшно оскорбляют в Талмуде. Оскверняют имя Всевышнего и так далее. То есть это очень... Почему? Опять же, потому что именно вот идеальная честность от него требуется. Но есть здесь еще одна вещь, которую я хочу подчеркнуть. Человеку по Торе, мудрецы это привели, нашли, скажем, асмахта, нашли такое вот, на что полагаться на Торе, но у нас есть заповедь по мудрецам избегать ситуаций, в которых может проявиться подозрение в отношении к нам. Я ни в коем случае не должен вести себя так, чтобы у людей вызвать подозрение. Я должен быть честным не только в своих намерениях, но должен быть честным таким образом, чтобы все люди знали о моей, видели мою честность. Как говорит, как нам до этого писал Равиш, если я делаю какое-то взвешивание, я должен быть абсолютно открыт перед своим клиентом, чтобы он тоже мог убедиться, что мои весы честные, что я ничего от него не скрываю. Всегда, когда я веду какой-то разговор, какой-то бизнес, какие-то, не имеет значения, межлюдские отношения, я должен быть максимально честным, не просто потому что, чтобы не подвергаться так, знаете, каким-то там возможностям обмана и так далее. А именно потому, что есть заповедь дополнительно не вызывать подозрения. Ведь когда он вызывает подозрения у людей, он их приближает к греху, а не подозревает невинного человека. Поэтому надо избегать любую ситуацию, в которой это может вызвать подозрения. Про моего духовного наставника, в моей шиве, где я учился, был один Рабеле Лупьян. Про него рассказывали, что каждый раз, когда он опаздывал в Ешиву, он был занятый человек, у него там был очень известный человек в иудаизме, в еврействе, в Израиле. И у него были, естественно, разные дела. И каждый раз, когда он опаздывал в Ешиву, он каждому встречному объяснял, почему он опоздал. Зачем? Что это? Неужели ты думаешь, что кто-то мог бы подумать, что ты опоздал, потому что, там, не знаю, видеоигры играл или, там, не знаю, там, на рыбалку ездил? Всем понятно, что ты большой праведник, важный человек. Но он боялся, не дай бог, вызвать у кого-то подозрение в отношении себя. Поэтому даже не просто, что мы можем там прийти и сказать, а, он меня подозревает, это его проблема, вот у меня все честно, видите, вот у меня все открыто. Это... Нет, надо вести себя так, чтобы ни у кого не вызывать каких бы то ни было подозрений. Таким образом, что нам говорит эта заповедь? Заповедь может и касаться каких-то межлюдских отношений. Ну, извините, касается торговли, да, там надо, чтобы были чистые весы, чтобы гири были чистые, чтобы этот... Но не это главное во всей этой заповеди, а главное нас учит Тора, какие должны быть межлюдские отношения. Они должны быть не просто о том, что я никого не обманываю, но я должен стараться вести себя так, чтобы, во-первых, ни у кого не вызвать какого бы то ни было подозрения, а во-вторых, чтобы не было даже какого-то шанса на этот обман. Если я могу случайно ошибиться, я должен избегать всеми путями, какую бы то ни было ошибку. Мудрецы говорят, это очень важная вещь. Знаете, когда вы даете кому-то в долг, вещь, соседу стакан молока, или там кому-то там даете, там, не знаю, деньги в долг и так далее, всегда записывать. Всегда записывать, чтобы все было под расписку. И так далее. Очень часто могут люди обидеться. Ну, конечно, я не говорю там на 2-3 рубля или там 2-3 шекеля. Я говорю про серьезно ощутимую сумму. Опять же, тоже не про стакан молока, я говорю, а про ощутимую сумму. Такое какое-нибудь одалживаем товарищам, членам семьи. Да, там, не знаю, дядя позвонил, тетя, брат позвонил и так далее. Просит какую-то сумму, ему там надо сейчас что-то срочно купить и так далее. Вы готовы ему одолжить? Всегда это делайте под расписку с его подписью, чтобы ни в коем случае не было каких бы то ни было подозрений вас к нему или его к вам. Все должно быть кристально чисто в наших отношениях к другим людям. Это то, что от нас требует заповедь Торы. Поэтому пробежимся сейчас с вами быстренько по практическим законам. который касается этой заповеди. Тора заповедует, как мы уже с вами сказали, отдаляться от любого вида кривды, который может привести к нас к ошибкам. Нельзя держать дома испорченные весы. Это запрет мудрецов. Нельзя держать дома испорченные весы. Поломанные какие-нибудь, протертые вот эти вот гирьки, грузы, которые стертые, которые там может быть меньше веса. Нельзя дома держать фальшивые деньги. Знаете, там часто для прикола, вот смотри, вот у меня фальшивые деньги. Нет, нельзя этого держать дома ни в коем случае. Даже если это ради забавы. Ведь всегда можно случайно ошибиться. Надо к этому относиться, как, знаете, как граната в руках. Вот я один, случайно уроню, и все взорвется. Грузики, вот эти гири, которые вот мы держим, они должны делиться на четкие размеры, говорит Тора. То есть, допустим, там один, половина, четверть, одна восьмая. Будет там кило, не знаю, какого бы измерения не было. Грузик с килограммом, полкилограмма, четверть и так далее. Но ни в каждом случае не делиться на нечетный, там, одна третья, одна пятая, три четверти и так далее. Каждый грузик должен быть вдвойне от предыдущего, чтобы избегать ошибок. То есть цельный, половинка, одна четверть, одна восьмая. Для того, чтобы человек, когда он видит, как вы ставите грузики на весах, ему было понятно, какой именно вот грузик вы туда поставили. Когда измеряется жидкость, да, мы должны мерить саму жидкость, а не пенку. Бывает, иногда там наливается пена, или когда там от молока, или чего бы то ни было, и так далее. Опять же, конечно, эти законы сегодня немало практичны для нас каждый день, но мы видим с вами, какую осторожность требует от нас Тора. Человек обязан убедиться, что его вот эти вот размерочные вот эти вот инструменты правильные, как мы сказали, не протертые или не грязные. Каждый раз, когда мы взвешим что-то, протереть тряпочкой весы, убедиться, что вот они там ничего к ним не прилипло и так далее. Мерки для жидкости надо протирать и чистить раз в неделю. Часы весов всегда перед взвешиванием. Кто-то вам приносит что-то взвесить, надо протереть весы перед этим. Когда пользуемся весами, убедиться, что им ничего не мешает, что они взвешивают правильно. Следовать требуется принятым и устоявшимся законам в торговле в том месте, где вот мы проходим эта торговля. То есть гражданский закон, и так, чтобы всем было очевидно и понятно, чтобы не было каких-то там ругательств, непонятий. Вот мы идем по закону, вот как написано, как сказано, вот четко по этому закону идем. Надо избегать, как мы уже с вами сказали, всеми силами даже подозрения в нечестной торговле. Даже нельзя вызывать подозрение, даже если оно беспочвенно. Нет никакой причины, но все равно мы видим, что кто-то может нас в чем-то подозревать. Даже если мы абсолютно в этом не виноваты. Надо постараться выйти за рамки этого подозрения, объясниться перед ним или что бы то ни было. В подсчете количества тоже надо придерживаться к правилам честности, как и весах. Если увидел ошибку в своих расчетах, должен вернуть другому, даже по истечению многих лет. Даже если сам человек не обманывал, но получил удовольствие от обмана, он все равно должен будет вернуть другому человеку и так далее. Надо подчеркнуть, эти законы касаются как евреев, так и неевреев, как и праведных, так и грешных, не имеют отношения. Я должен быть честный человек. Не имеет значения, с кем, кому я продаю. И не имеет значения, с кем я имею отношения. Я в своих отношениях с другими людьми должен быть честным. Ведь главная угроза от нечестности или от подозрений, в первую очередь, от осквернения имени Всевышнего. Говорят мудрецы, что осквернение, обман, вот эта вот нечестность, да, в торговле, она хуже любого другого греха. Почему? Потому что здесь человек уже, он обманывал в течение многих лет. Он не проверял эти грузики или весы. Он здесь человек обманул на 3 копейки, там обманул на 5 копеек и так далее. Он, когда уже раскаивается, хочет раскаяться, он же не будет сейчас искать всех этих людей, которые за всю свою историю их обманул. То есть практически ему невозможно полностью раскаяться. Невозможно полностью раскаяться. Поэтому этот грех, говорят мудрецы, даже хуже самым страшным грехам, которые приводятся в Торе. Поэтому мудрецы советуют всегда записывать сделки в блокнот, чтобы все было записано, так что если вдруг произойдет какой-то там что-то там, какой-то вопрос и так далее, чтобы всегда он мог принести к этому человеку, вот у него все записано и так далее. И самое главное, говорят нам мудрецы, после 120 человека первый вопрос, который ему зададут на небесах, верно ли он и правильно ли он вел торговлю в течение своей жизни. То есть мы с вами видим важность, мы с вами видим важность, к которой мудрецы относятся к этим законам. Вкратце я хочу просто подвести итог того, что мы с вами видели, и как это касается сегодня наших дней. В любых межлюдских отношениях, а мы часто общаемся с людьми, не имеет значения, будь то продавец в магазине, или будь то там просто сосед, или кто бы то ни был, на работе, мы всегда общаемся с людьми. Мы социальные создания, сущности, всегда общаемся с людьми. Любое наше общение с людьми должно быть кристально чистым, чтобы у других людей не было даже подозрения на то, что, может быть, мы где-то нечестные или где-то вот мы нечисты. Мы должны идти по чистоте больше даже, чем то, что от нас требует минимальный закон, потому что мы прославляем имя Всевышнего. Мы идем с флагом Всевышнего, скажем так, мы должны быть ориентиром для других людей. Вот так вот должен выглядеть человек Божий, скажем так, представители Бога в этом мире. Поэтому требуется от нас очень много. И это заповедь Торы – быть кристально чистым. Окей, беседа, мой Борух Хашем, сегодня это закончили эту тему. Если у кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста.
Спасибо, рав Даниэль. Есть вопросы, есть голосовой вопрос. Что будет с человеком, которому невозможно раскаяться, потому что он многих обманывал? Он не попадает в Олам Аба?
Смотрите, мы с вами знаем, что Олам Аба, по мнению Рамбам, во всяком случае, это не по раскаю, ну, не по обману или не обману, это связано именно с связано с мировоззренческими вопросами. То есть, опять же, прошлый наш цикл, где мы подробно разбирали точку зрения Рамбама в отношении Олам Аба, человек должен молиться. То есть, если его раскаяние по-настоящему от всего сердца, и он пытается достичь, догнать тех людей, как-то достать тех людей, как-то перед ними извиниться, если он не знает, принято, например, определенную сумму, вот примерную сумму, которую вот он взял, он вот думает, что вот он по его расчетам, там, не знаю, 1000 рублей, 2000 рублей, ну, он просто кидает, да, какие-то примерные суммы, дать на пожертвование. Пожертвования кому-то там, нищим, бедным, в синагогу и так далее. Кому-то не было дать это на пожертвование. В основном принято давать нищим и так далее. Да, и должен раскаиваться, лично раскаяться, просить у Всевышнего, чтобы у него произошла вот эта вот ситуация, где он сможет это вернуть.
Спасибо, рав Даниэль. Лана, у вас включен микрофон. Пожалуйста.
Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я сейчас, извините, немножко даже смеялась, думала, как бы сначала не говорить, но хочу сказать. Честно говоря, тема вот торговли и всего вот этого прочего, и гири, весов, меня, в принципе, сейчас совершенно не интересует. Но хочу просто рассказать, как говорила одна ваша слушательница священному собранию, с чего я начинала. Я начинала, мое первое образование было с университета метрологии, которая именно занималась гирями и весами. И можете себе представить, когда я была молодая девушка, я именно с этими знаниями пришла на одесский привоз и пыталась им рассказывать, что когда они попадут к Творцу, когда у вас на гире не килограмм, а 900 грамм, какие у них будут последствия. Они меня, конечно, с большим этим самым пытались мне дать килограмм рибы, чтобы я только им это не говорила, но у нас это не работало. Так что я имею лично опыт с весами и со всеми этими товарищами. Сегодня это не моя тема. Кстати, на эту тему я хочу сказать, мне очень понравилось высказывание. Я вам написала, что я сейчас связана со стойками. Это тема моего актуального диплома. Так вот, Марк Аурели говорил, что человек должен быть честным по натуре, а не обстоятельствам. Мне очень понравилось это выражение, прекрасно просто. Потому что, как бы мы говорим только о торговле, А в общем-то это гораздо шире.
Не, я сказал, секунду, я подчеркнул, что, может быть, сам закон встречается, вот как в Торе, он сформирован с торговлей, но он касается всех наших отношений с людьми. Я подчеркнул вот в конце урока тоже, что это касается всех, как
да,
и на работе, как и в бизнесе, как и с соседями, как со всеми. Мы должны, Тора от нас требует к кристально чистым отношениям в отношениях с людьми.
Да. Я не знаю, я понимаю, у вас времени нету вообще, а сейчас особенно я вам пишу там свои мысли. Я понимаю, что у вас, наверное, нету времени их читать, и там даже кусочки, а может
да,
быть,
нет, и скажу, у меня даже читать, может, время есть, но я как только начинаю отвечать, вы присылаете еще раз.
Все, хорошо. У меня тогда вопрос конкретный. Я постараюсь сформулировать несколько. Смотрите, не связаны с весами, не связаны с привозом, не связаны с этой темой. Вопрос в другом. А по праву выбора, просто я начала сейчас писать там диплом, и я вижу очень много общего, я вас этим вас и спрашивала. Ну, в общем, короче, по праву выбора, я говорю сейчас конкретно об иудаизме. Значит, есть право выбора наше. И получается, в нашей власти есть какие-то реакции. То есть, вот, например, наше мнение, наше стремление, желание, наверное, в нашей власти и какие-то уклонения от какой-то реакции. То есть нам что-то предлагается, какая-то ситуация, мы можем же от нее отклониться и сказать, ты знаешь, я как бы не хочу. То есть получается ряд вещей, они находятся в нашей власти. А если это так, тогда я совершенно не понимаю, с другой стороны, что все предназначено Творцом. Я не понимаю вот эту вот комбинацию. С одной
Смотрите, я вам скажу такую вещь. По-настоящему мы это разобрали очень подробно. Найдите в Ютубе, наверное, есть, надо Тиферет спросить. О первом нашем цикле, когда мы занимались, 8 глав Рамбама, в 8 главе мы подробно разобрали тему свободы выбора. Опять же, там, конечно, можно копаться все больше и больше, но я привел много разных мнений, много разных раввинов, и мы пытались ее там сравнить и так далее, и так далее. Мы отвечали именно на этот вопрос. То есть у меня в рамках этого времени смогу ответить то, что я на это давал целый урок. И я вам более рекомендую, посмотрите. Наверное, есть, да, там надо Стиферет спросить. Наверное, есть там 8 глав Рамбама, найдите.
8 глав Рамбама. Да. Хорошо. Глава, а вы можете коротко сформулировать разницу между детерминизмом и фатализмом?
Детерминизм утверждает о том, что у человека не существует вообще никакой, так же, как и все здесь связана причинно-следственной связи, так и первый электрон в мозге человека, он связан с причинно-следственной связи, и практически никакого выбора у человека вообще не существует.
Это фатализм, минуточку, это фатализм.
Это есть детерминизм. В детерминизме есть много разных уровней, то есть есть уровни, которые говорят, что частично что-то. Я вам скажу, есть детерминизм, который утверждает, что, я уже не помню эти научные термины, но философские термины. Если на него есть действие извне, считается ли это свобода выбора или нет. То есть, например, я представляю человеку пистолет к виску и говорю, делай то-то и то-то. И он вынужден это делать. То есть считается ли это в данной ситуации свобода выбора, или есть другое отношение, когда у него внутренние порывы. Но все это можно отнести к детерминизму. Это одна большая куча мнений, которые относятся к детерминизму, который говорит по-простому, что у человека выбора нет, как и все детерминистично в этом мире, так же, как и камень падает вниз, потому что на него действует сила гравитации. Вот. И как говорит Спиноза, если мы спросим камень, он скажет, что он захотел упасть вниз. Но по-настоящему он падает вниз, никто его не спрашивает. Так же, как и животные действуют в рамках своих инстинктов, и выбор у них не наблюдается, так же и человек тоже, по мнению многих, ничем не выделяется, и вот у него он действует в рамках своего вот этого, не выбора своего.
Вот это... именно, по поводу, я это все спрашиваю относительно того же первого вопроса, права выбора. Получается, вот эти вот все понятия, то, что я первое назвала, а потом я говорю детерминизм, и потом я говорю еще фатализм. Это же иудаизм не отрицает, что это все имеет место быть, правильно?
Опять же, в том уроке мы привели
А, вы
мнение
говорили,
раввинов, в
понятно.
том уроке мы привели мнение разных раввинов, которые тоже им не было. Опять же, у них детерминизм, да, существует в той или иной форме, но это не такой фатальный детерминизм, как нам понятно, что все-таки выбор какой-то существует, но он очень-очень ограничен. Есть такие, которые утверждают, что у нас есть только иллюзия выбора, но самого выбора
нет. Вот именно я ждала этого слова.
Есть, конечно, да, есть у нас разные. Но опять же, это все вопрос. Опять же, мы разобрали там вот эти вот, именно привели разные темы. Послушайте, если у вас будет вопрос какой-то. Смотрите, я думаю, что будет более эффективно просто, если мы как-нибудь с вами созвонимся. Потому что вы реально высылаете мне столько материала. Я только начинаю его читать, приходит еще один материал. Еще один. Я не успеваю просто физически.
Я много, да.
Я между уроками. Не, я не против. Не, секунду, я не против. Просто я как бы объясняюсь, почему я не игнорирую. Я стараюсь все это прочитать, но просто, знаете, я между уроками бегу туда-сюда, в автобусе, где-то могу что-то взять, прочитать и так далее, а потом приходит еще.
Большое вам спасибо.
Поэтому, да, созвониться и
когда
поговорить.
Давайте вы еще будете поговорим когда-то по поводу этики. У меня такая вот, это многим будет интересно. Вот, а вы не хотите говорить по поводу этики?
Почему?
Я не знаю.
Я давал несколько уроков на тему этики, почему нет?
Я не знаю. Так у нас бы они были очень громкие. Давайте еще раз поговорим.
Хорошо, давайте сделаем так. Созвонимся как-нибудь с вами и поговорим обязательно.
Все, спасибо большое. Всего хорошего.
С удовольствием.
Спасибо. Ирена, пожалуйста. Так, получается включить микрофон.
Все, получилось. Я пыталась нажать. Я хочу, мне сейчас редко удается участвовать. Я всегда слушаю потом, позже. Спасибо. Я просто хочу поблагодарить доктора Рава Маршальского за все и за его огромное терпение.
Спасибо.
Я хочу сказать, что я не хочу критиковать никого из участников, Боже упаси. Но давайте задавать как бы более обдуманные вопросы. И действительно, у Рава Маршальского есть очень много материалов на Ютьюбе, сейчас на Зуме, всюду. И я, честно сказать, я многие уроки переслушиваю. Например, во время Суккота я пошла, послушала за прошлый год, за позапрошлый и так далее, и так далее. Опять же, простите, я никого не упрекаю, но давайте готовиться к нашим вопросам. Давайте, Рав Маршальский, время драгоценно. Я хочу сказать, что давайте делать домашнее задание, товарищи евреи. Извините меня, я очень резко, может быть, сказала. Рав Маршальский, все остальные, извините. Давайте делать домашнее задание.
Смотрите, я могу сказать такую вещь, да, я стараюсь, видите.
Простите меня еще раз.
Не-не, все, конечно, все правильно, я согласен с вами тоже. Опять же, смотрите, если есть вопрос, я могу отослать куда-то, опять же, надо спросить Тиферет. Наверное, есть мои прошлые уроки на Ютубе.
Все есть, поэтому, я все нахожу.
В основном я могу сказать, что там есть где-то вот там прошлые циклы, которые я давал. И поэтому пускай, да, человек может туда обратиться.
Даже могу сказать, что на веб-сайте Талдот есть аудиоуроки, есть, как они называются, аудио, есть видеоуроки. Я же говорю, что я находила уроки, на Суккот не было ваших уроков, я находила за прошлые годы. Я не ставлю себя в пример, я просто, может быть, нетерпеливая, надо над этим работать.
Спасибо.
Согласен,
да, спасибо.
Спасибо, извините, спасибо.
Спасибо. Далее следующий открытый микрофон. Анна, да?
Да. Шалом, шалом Тиферет, шалом Рав Даниэль. Вопрос такой, конечно, что-то новое я услышала. Вот мысль такая, что все эти законы по поводу мер, весов, честности, чтобы не заподозрили, ведь они сильно очень самоорганизует человека. Извините, в этом же ряду стоит, не надо выглядеть странным для людей, правильно ведь? А то люди посмотрят на тебя, что ты какой-то, ну...
Да.
Это очень длинный ряд, можно продолжить. И, конечно, вы понимаете, нужно... То есть нужно, во-первых, следить за языком, следить за мыслями, следить за деньгами, поступками, как на тебя посмотрят окружающие, и все. Вопрос мой в чем? Уважаемый рав Даниэль, а как же праведники великие?
Так, что, извините, я не услышал?
Я извиняюсь, а как же праведники великие? Они вообще ни на кого не обращали внимания. Конечно, да, это совершенно недосягаемый для нас уровень, но...
Ну, праведники великие должны обращать внимание.
А вот я не соглашусь, потому что вы даже приводили пример, что там рав, который прятался там, да, ну вы помните, да, что тем не менее, все-таки вот эти, ведь выглядеть странно в других глазах, это тоже Господь не хочет этого, правда?
Абсолютно, абсолютно. У нас есть запрет, у человека есть запрет ходить с грязным пятном на одежде. И в Талмуде приводится, что за этот, за грязное пятно на одежде полагается смертная казнь. Это не имеется в виду, не дай бог, что такого человека надо расстрелять, поймать на улице, где-то ножом пырнуть. А имеется в виду то, что ему как бы позволяется. То есть мы должны очень внимательно относиться к тому, как мы выглядим в глазах других людей. Я хочу подчеркнуть. Это не означает ни в коем случае, что мы должны подлизываться к другим людям, что мы должны менять свою точку зрения, чтобы понравиться другим людям, что мы должны как-то там, не знаю, придавать свои принципы, чтобы другие люди о нас хорошо думали и так далее. Нет. То, что касается, это то, что мы должны понимать. Ни в коем случае не вызывать у людей отвращения, грязная одежда, неприятным запахом, неприятным видом. Ни в коем случае не вызывать у людей отвращения. Это тоже запрет Торы, вызывать у людей отвращения. И мы ни в коем случае не должны вызывать у людей подозрения. Это относится, это и есть. Праведник, который не придерживается этим принципам, он не праведник. Это обязательно.
Рав Даниэль, современное общество говорит, будь свободен от предрассудков.
Абсолютно верно.
Плюй на всех, да. Ты должен, да, вот нести себя как вперед, и значит, все должны, весь мир прогнется под тебя, еще все. Этот ряд, да. Это получается, что совершенно голову дурманят человечеству вредными мыслями, ведь так получается?
Абсолютно верно, да, потому что современное общество очень далекое. В основном мы живем в очень потребительском обществе, общество, которое стремится, знаете, к прогрессивному либерализму, в котором там ломаются все возможные рамки, и оно приводит к крайнему эгоизму. Оно приводит к крайнему эгоизму, оно приводит к крайним таким вот, что мне, извините за выражение, на всех начхать. Плевал я на всех. Такое вот как бы поведение. Делаю, что я хочу, и плевал на всех. Это не либерализм, это не что. Это просто крайний эгоизм. Это к этому приводит вот это общество. Мне наплевать, что обо мне люди думают. Я хожу, как я хочу. Это проблема, потому что это не так. И мы видим, что если мы хотим построить правильное, заботливое, социально построенное правильное общество, которое сможет породить правильных людей, мы обязаны считаться один с другим. Если мы, каждый из нас будет бежать и доказывать свою точку зрения, для этого он там будет, не знаю, там одеваться так, а другой будет одеваться, это приведет к тому, что будет раскол в обществе и не будет общества просто. Современное общество, знаете, вот я езжу в Иерусалиме, ездит трамвай, да, я не знаю, где вы живете, но есть такой вот трамвай, ракета Такеля в Иерусалиме. Я как-то заметил странную вещь. Я помню, когда вот я с друзьями куда-то выходил. Мы выходили вместе, смеяли, шутили. Заходите в трамвай в Иерусалиме. Все сидят воткнутые в свой телефон, в наушниках, и каждый в своем телефоне. Абсолютно огромное количество индивидуалов. Нет вот этого вот общества, нет того, чтобы люди вместе вышли, чтобы... Есть, конечно, тут-то там берется, да, но в основном, в обычный день нету какого-то ни было человеческого общения. Потому что всем грубо, в грубом наплевать один на другого. Это не может быть общество. Для общества надо считаться с другими людьми. Даже если мне не очень хочется, мне не очень хочется перед кем-то отчитываться, не очень хочется перед кем-то это, а он меня подозревает, это его проблемы. Нет, это не его проблемы. Это твои проблемы. Но чтобы в одиночестве человек не сможет выжить ни физически, ни духовно.
Спасибо большое. Очень высокая планка. Я благодарна за этот урок. И нужно переосмыслять, конечно, свое поведение. Я серьезно говорю, в первую очередь, это к каждому. Вот лично ко мне обращен урок. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Шавуатов.
Шавуатов.
Спасибо, Татьяна. Следующая.
Добрый вечер. Спасибо большое за урок. В продолжение вот как бы Анны рассказы или вопросов. Я живу в Амстердаме, и у нас вот там в прошлые века было очень много, весь Амстердам был очень много бедных евреев, да, и это было одной из причин антисемитизма, потому что, ну, там, не потому что, а, и, там, их обзывали, что вы там такие сякие, что вы, от вас там плохо пахнет, вы плохо одеваетесь, вот. А с другой стороны, зависть, это другая сторона, как бы, медали, да, вот. И очень трудно найти вот эту грань между не... И еще, кстати, есть третья сторона грани, вот как бы такой не грань, а вот сама грань. Это грех Содома и Гоморры, это какой-то мидраш, я помню, где-то когда-то слышала, что там самый большой грех Содома и Гоморры был, что там чуть ли не отрубали голову тому, кто высовывался, вот, то есть отличался от других, чтобы все должны были быть на одном уровне. То есть, с одной стороны, чтобы не вызывать зависть, с другой стороны, чтобы не... вызывать отвращение, да, у людей и презрение. И с третьей стороны, не хочется быть таким же, как... То есть не то, что не хочется быть, это нет, тоже да, грех, нет. Тоже грех, как бы, да, что вот... И вот как же балансировать на, как бы, острие всего
надо
этого?
Надо понять такую вещь. Мидраш, который прилипло с дому и Амору, это мидраш, который говорит об общественном мнении. То есть есть какие-то определенные нравственности, которую мы требуем от всех людей. Мы требуем от всех людей вести себя так-то и вот так и так и так. Мы требуем от всех людей делать то-то, то-то, то-то и то-то. Не все люди, не для всех людей это подходит, не всем людям это вписано. И одни мы с вами знаем, что, как говорят мудрецы, так как их лица разные, так их и разумы разные, и качества разные, и характеры разные. Люди постоянно разные люди. Мы не можем ставить одну определенную планку для всех людей. Вот это вот считается хорошим, вот это продвижение в жизни, это не продвижение в жизни. Но надо понять такую вещь. Смотрите, как я сказал до этого, не помню, кто, или Ирена, или Анна задавала вопросы, не помню, кто кому-то из них и ответил. Мы, конечно, должны, как сказать, быть кристально чистыми перед другими людьми и не вызывать у других людей какого бы то ни было отвращения. Это понятно. Но с другой стороны, мы ни в коем случае не должны предавать свои ценности. Мы должны оставаться верными своей ценности. Мы должны оставаться верным своей вере, своей религии, своим ценностям. Все то время, конечно, что-то не мешает обществу. То есть, если там моя вера, там, не знаю, там трубите в трубы и всякое такое в 3 часа ночи, это другой разговор. Но я говорю о том, что мы должны оставаться верными своим принципам, не сдаваться, несмотря на все давление общества. И общество будет порицать, кричать: ой, вы устаревшие, ой, вы там такие-сякие. Нас это не должно интересовать. Но с другой стороны, мы должны быть кристально чистыми перед обществом и не вызывать отвращения перед обществом. Я, знаете, я не знаю, если у нас время, не хочу задержать, но я прочитал очень красивый рассказ про Рав Йонатан Закс, и я думаю, что он как раз вот покажет нам вот эту тонкую грань, о которой вы задаете вопрос. Рав Йонатан Закс был главный раввин Британии, он был профессор по философии в Кембридже, он был очень известный деятель, он писал, чем он написал огромное количество книг, и они до сих пор выходят на свет о еврейском мысли, о еврействе. Ну, в общем, очень такой богато насыщенный человек и так далее. Он имел очень тесное отношение с нынешним королем Англии, Чарльз, когда тот еще был наследник. И его как-то пригласили, как вот главного раввина Британии, на какой-то вечер, который устроила королева. Королева Британии устроила вечер, и их пригласили на банкет и всякое такое. И им, когда их пригласили на банкет, спросили его, какие у него требования, он сказал, что вот ему требуется кошерная еда и кошерная посуда, которая была миква куменная, которая там, знаете, не перемешана мясной с молочным и так далее, и так далее. И вот он сидит с женой, им выделили отдельные сервизы, на которых там внизу было пропечатано, что это все кошерно и так далее, и так далее. Вот они сидят кушают. Но потом там происходило то, что каждые примерно определенное время все должны были встать со стола и поменяться с другими людьми местами. Для чего? Это было предназначено для того, что вот этого банкета все познакомились со всеми. Не то, чтобы люди вели беседу только с тем человеком, который напротив и так далее, а чтобы все могли познакомиться со всеми. Поэтому для этого было рассчитано, что вот после определенного времени все люди встают и меняются своими местами и так далее. Теперь Йонатан Закс, если он встанет, его сервиз остается на этом месте. Что делать? А представьте себе, там сервиз это не ложка, вилка и так далее. Там 18 видов ложек, 13 вилок, видов вилок, там еще огромное количество разных ножей и так далее. И они все это с женой взяли вместе, и вот в руках вот держат свой сервиз, вот это вот то, что им выделили, и идут на то место, куда им укажут. Там находился какой-то тоже еврей, который был журналист какой-то, и он это увидел. Его это дико возмутило, что вы за дикари, как вы себя ведете, как себя так вести надо, как вы позорите нас всех евреев, такие устаревшие и так далее, и так далее. Но он, что делать, устаревший, не устаревший, но это как бы не может кушать в некошерной еде, он держит это при себе. Это заметил Чарльз и подошел к нему, спросил, почему вы так вот, что происходит. Он ему объяснил законы кашрута, почему евреи вот так себя вот, посуду, начинает ему это все объяснять. Чарльза это очень впечатлило, он попросил их подождать и позвал свою маму. Пришла королева Британии, вот картина, стоит Рав Йонатан Закс со своей женой, держит такую гору посуды, вилки и так далее, и что-то очень... оживленно разговаривают королеве, и королева стоит воодушевленно со всем этим, вот так вот. И этот еврей подошел тоже, который до этого их кричал, подошел тоже вот послушать, там, сама королева выслушивает Рав Йонатан Закса. И тот рассказывает, королева говорит, знаете, вот еврейский народ, он древний, я всегда уважала его культуру, я всегда уважала его ценности, его преданность, больше всего я уважала преданность евреев к своим традициям и так далее. Этот журналист его за одно место, извините, что-то цапнуло. И он говорит, я тоже еврей. А эта королева к нему обернулась и сказала, да, где ваш сервиз? Где ваш сервиз? Чему это говорю? Смотрите, мы должны знать четкие, это настоящий рассказ. Это рассказывал Чарльз, рассказывал на похоронах Рав Йонатан Закса. Сам принц Чарльз рассказал этот рассказ. Теперь, почему это говорю? Рав Йонатан Закс, если вы когда-нибудь видели, он настоящий британский джентльмен. У него костюм с иголочки, у него бабочка, у него борода, у него этот смокинг, все вот-вот, ни капли, никакого пятнышка на одежде нет. Он выглядит приятно, четко, он часто выступал на BBC, там у них там специально были про науку и философию, он часто выступал по радио, очень красивый английский язык, очень настоящий британский джентльмен высшего такого вот класса, сорта и так далее. Но ему это никак, даже на секунду, не привело к тому, чтобы он засомневался в своих традициях и своей верности этим традициям. И он вот с этим сервизами, вот это там много тарелок, вилки, и он со всем вот этим вот бегал от места на место во время банкета, переходил с места на место, и ему это не мешало. То есть это и есть правильный баланс. Понимаете, он не был одет какой-то там неухоженный, какой-то там, не знаю, там какая-то заброшенная борода, там пейсы торчат у него в разные стороны и так далее. Нет, он был красиво одет, правильно сформирован, правильно вот человек. Его жена выглядела как очень интеллигентная британская леди и всякое такое. Но им обоим это никак не мешало придерживаться своим традициям. Это и есть вот этот баланс. Мы должны быть абсолютно верны нашей традиции. Несмотря на всеобщественное мнение, несмотря на то, что попадется какой-то журналист, который будет на нас кричать, что вы делаете, вы такие вот отставшие, вы такие и так далее, и так далее. Но с другой стороны, не вызывать отвращения в обществе.
Хорошо, спасибо, да, очень здорово, хорошо сказать. Но с другой стороны, есть еще мидраш, насколько я помню, по-моему, даже, может быть, вы его рассказывали, что шли к какому-то в глубинке к какому-то очень знаменитому раву, шли ученики на, по-моему, на шаббат пытались, я не помню точно, что было, и пришли в какой-то дом и увидели какого-то человека, который был очень плохо, ну так, очень бедно одет, вот, и не узнали его, это он и был. В конце концов, оказалось, что это и был, это знаменитый, потрясающий.
Я подозреваю, что это хасидский рассказ, как и многие из хасидских рассказов, никого не хочу обижать, но многие из них это искаженность и всякое такое. Есть рассказ о том, что Бальшем Тов послал своих учеников послать своих учеников там посмотреть на то, что, как удовлетворяться тем, что у тебя есть. Они пришли в какой-то дом, старая избуха, старое это, там все развалено, дети голодные, босиком бегают, жена там такая тоже в порванной одежде, и вот он тоже сидит нищий. Они к нему приходят и говорят, вот нас Большим-то послал убедиться у тебя, учиться у тебя качеству, что значит удовлетворяться тем, что есть у него. Говорит, у меня и так все есть, зачем у меня учиться этому качеству? Проблема в этом рассказе в том, что он абсолютно не соответствует иудаизму, особенности тому, как проявляется в Рамбаме. Удовлетворяться тому, что есть у тебя, это означает то, что у тебя что-то есть. В первую очередь человек должен заботиться о минимуме своего выживания. Если дети ходят босиком, если дети голодные, если жена в порванной одежде, быстро пошел с деревни, со своей вот этой избухи и начал работать. Это что это за выдумки, я удовлетворяюсь тем, что есть у тебя. Ты в первую очередь обязан, каждый человек, это пишет Рамбам, каждый человек обязан заботиться о минимальном проживании, а после этого там уже уровень там, потребности, это уже зависит от самого человека. Но когда дети босиком, жена в порванной одежде, избуха разваленная и гнилая, это не удовлетворяйся тем, что есть у тебя, у тебя просто ничего нет. Это не смысл в этом удовлетворяться. Рамбам таких называет ленивые фанатики.
Спасибо, очень замечательное объяснение. А как тогда относиться нам, например, к бездомным, к бомжам? Как бы невзирая на лица, мы должны всех уважать, как бы, да?
Конечно. Есть люди, которых судьба потрепала. Есть люди, у которых там много разных причин и много разных ситуаций. Знаете, есть ли бомжи, которые по-настоящему пережили страшную, тяжелую жизнь. И мы не можем сейчас в каждого из них брать на допрос и проверять его, там, почему ты именно докатился до такого и такого. Многие из них реально есть какие-то бездельники, многие из них наркоманы, многие из них... Опять же, но мы не знаем, кто перед нами находится. И, конечно, в первую очередь должны как бы проявить к ним милосердность и так далее. Но если я знаю, что есть тот человек, который... Я удовлетворяюсь тем, что есть у меня, и мне хватает одной колбасы на весь месяц, а жена там ходит в порванной одежде, и дети босиком. Нет, это...
Спасибо, ясно все. Спасибо. У меня вообще-то был еще один вопрос, но, наверное, уже слишком поздно по поводу урока. Как там Тефилет скажет? Поздно.
Да? Ну, давайте, конечно. Но только...
Да. Насчет справедливости. Когда вы говорили о столах и стуле, что вот мы как бы должны быть похожи, да, похожи на Творца, в смысле, например, в отношении справедливости, но если мы действительно почитаем как бы Тору, то там довольно много, по-моему, довольно много несправедливости можно найти.
Наверное, и когда вы находите такую вещь, вы должны задаться вопросом, как это можно совместить с справедливостью. Это не только вы, это Авраам задался таким вопросом. Когда Всевышний пришел и сказал ему, что он будет уничтожать дом со всеми людьми вместе. Авраам первый, это разве справедливо? То есть, конечно, когда мы сталкиваемся в Танахе с такими вопросами, мы должны задаться этим вопросом и попытаться найти ответ на него, конечно. Да, это правильно. То есть, если Авраам мог задать такой вопрос, естественно, что Тора, когда приводит это, мы тоже, когда сталкиваемся с какими-то вопросами. И у нас, да, мы, опять же, это ни в коем случае не должно пошатнуть нашу веру в справедливость Всевышнего. Только мы должны сказать, здесь мы не понимаем, как такое может быть, и поэтому давайте попробуем разобраться в этом. Но это ни в коем случае не должно ставить его справедливость под сомнение.
Ну, хорошо, вот книга, по-моему, Кушнер, не помню, да, по-моему, Why the Bad Things Happens to Good People. Почему плохие вещи, плохая судьба часто приходится на долю очень хороших, праведных людей.
Да, и что? Я...
Ну, тоже это тоже, как бы, с нашей точки зрения, кажется, что это несправедливо.
Да, совершенно верно. Да, конечно. Мы должны задаться этим вопросом. Конечно, мы должны понять этот вопрос. Мы видели, что у Иова был вопрос на эту тему. Да. И там друзья пытались ему на этот вопрос ответить. Тора очень часто поднимает эти вопросы. Например, через книгу Иова этот вопрос поднимается. Через вопросы, которые задал Авраам, эти вопросы поднимаются. Тора часто поднимает такой вопрос.
Понятно. И мы не можем на них ответить, в общем-то.
Нет, почему можем, почему есть огромные, я не буду сейчас на них отвечать. Да. Количество комментариев, конечно, там много разных взглядов, много разных мировоззрений, много разных комментаторов, которые пытаются ответить на эти вопросы, конечно, есть обязательно, но эти вопросы есть. И да, мы должны понимать, что на эти вопросы мы должны искать. Если, опять же, вы сталкиваетесь с каким-то вопросом, Тора не просто так пишет нам какой-то рассказ, чтобы просто так вот в него верить. Тора пишет нам это рассказ, чтобы мы из него что-то учили. Если вдруг мы встречаем рассказ, который не соотносится со справедливостью Всевышнего, естественно, задается вопрос, где? Опять же, это не должно, если я не найду ответа, я не отброшу сейчас кипу и скажу, все, Бога нет, не дай Бог. Конечно, такого нет. Я абсолютно верю в Бога, я абсолютно верю в его справедливость. В данном вопросе у меня вопрос. Не обязательно могу на него найти ответ, но у меня на него может вопрос есть. Я должен стараться на него найти ответ.
И, как правило, очень, ну, не как правило, довольно часто ответы ищем мы в кармических каких-то причинах, то есть, может быть, в прошлых жизнях, мы не знаем в итоге.
Вполне, опять же, да. Это угу. Уже разные концепции, разные мировоззрения, угу. Что угодно.
Окей. Ну, спасибо большое.
С удовольствием. Всем хорошо.
Два вопроса. В нашем чате последний вопрос. А если бедный человек много учит Тору и не может совмещать с работой?
Он не, у человека всегда в первую очередь обязанность перед семьей. Всегда. Он должен вначале обеспечить тех людей, перед которыми он обязан и ответственен. Это жена, это дети. Всегда. Это в первую очередь. Если у него, бывает, смотрите, в религиозном обществе бывает то, что жена берет на себя, готова, чтобы муж учил Тору, и она готова брать на себя функцию кормилицы. Бывает такое, но опять же, семья обеспечена. Какая разница, кто там источник. То есть жена готова пойти на это пожертвование, и семья обеспечена. Но если семья не обеспечена, это преступление не обеспечивать свою семью. Это преступление не обеспечивать свою семью. Этот человек, он эгоист, и он ужасный человек, и его Тора ничего не стоит.
Спасибо, рав Даниэль, и вопрос от наших зрителей на YouTube-канале. Квода рав, у меня лежит не настоящая купюра, закладка для книги, очень похожая на настоящую. Ее достаточно просто выкинуть или лучше уничтожить, чтобы если кто-то найдет...
Не надо, достаточно мне написать фломастером или что-то, что-то не настоящее. То есть каким-то образом можете ее использовать как купюру, но так, чтобы ее ни в коем случае случайно в денежный обход она не пошла. То есть напишите фломастером, это фальшивая вещь или что-нибудь такое, там, не знаю, так, чтобы это было понятно, чтобы она ни в коем случае не пошла в денежный обход. Если этого сделать невозможно, ее надо порвать и выкинуть и так далее, да. Но если это возможно, просто каким-то образом пометьте, отметьте и так далее, то есть этого будет достаточно. Главное, чтобы не ошибались ни вы, ни тот человек, которому она может случайно попасть в руки.
Спасибо большое, рав Даниэль. Но здесь также хотят узнать, что вот то есть желательно для жены, то, что вы сказали, или не обязательно, чтобы муж для жены работал. И что он далее продолжает, что многие женщины работают полный день, но это тяжело, и, но вроде как более правильно, чтобы муж учился.
Смотрите, это в первую очередь, это решение жены, и если она готова, это, конечно, муж не имеет права ее заставлять. Потому что в еврействе, каждый, кто принимал участие в еврейской свадьбе, есть такой документ, который называется ктува. Ктува – это обязанности мужа перед женой. Денежные обязанности, обязанности мужа перед женой. Там он обязуется ее кормить, одевать, обувать, заботиться о всех ее потребностях. Это обязанность мужа перед женой. Теперь, есть ситуации, когда жена готова сказать, смотри, я принимаю на себя те или иные... Опять же, зависит от ее желаний, зависит от ее возможностей. Конечно, если жена хочет, чтобы было, не знаю, свет Торы в доме, чтобы была семья построена вокруг Торы в доме, конечно, она может готова пойти на большие пожертвования, чем там, не знаю, кто-нибудь другой, которому это все чуждо и так далее. Но в первую очередь это, как сказать, чисто добровольческая участь жены. Обязана она, по Торе она не обязана этого делать, ни в коем случае. Она может на себя это принять. Муж не имеет права ни в коем случае ее заставлять это делать и так далее. Это так и построено. Харидимное общество построено на том, вот общество учащих Тору построено на том, что женщины в основном принимают на себя эту функцию. У вас нету, как бы, что бы там ни говорили в прессе и так далее, в основном, в своей массе, мы говорим, кто-то из семьи харидимных, кто-то там работает. Да? Вот люди, которые находятся с ешивой, кто-то работает. В основном эту функцию принимают жены. Иногда жены приходят и говорят, что смотри, все, у меня уже сил нету и так далее. Обязанность возлагается на мужа. И все. Это понятно, как бы абсолютный закон. Здесь даже вопросов на эту тему не может быть. Муж обязан кормить, прокормливать жену и так далее. Опять же, жена может принять на себя эту функцию для того, чтобы была семья сформирована с Торой и так далее, и так далее. Всем очевидно и понятно, что если муж посвящать свое свободное время занятиям духовным занятиям, моральным, эта семья визуально отличается от других семей. Это видно, что она отличается. Там совсем по-другому все воспитано, совсем по-другому воспитаны дети, совсем по-другому построена семья. Есть жены, женщины, которые готовы принимать на себя такую функцию ради этого. Если нет, так все, на этом закончен разговор. Муж должен ее кормить.